я справлюсь. Я выдержу. «Поздравляю», — сказал над его ухом МакВрайс, и он вздрогнул от неожиданности.
«А?
Полночь! Мы живы, и перед нами новый день, Гаррити!»
«Много дней», — добавил Абрахам. «Для меня, по крайней мере. То есть, конечно, пусть и у вас так будет.
Если вам интересно, до Алтауна 105 миль», — устало вставил Олсен.
«Кому какое дело до Олтауна?» — отмахнулся МакВрайс.
«Гаррити, ты там был?»
«Нет».
«А в Агасте?» «Черт, я-то всегда думал, что Агаста в Джорджии».
«Ну да,
в Агасте я был. Это столица штата».
«Административный центр», — поправил Абрахам.
«Там резиденция губернатора, пара перекрестков с круговым движением, пара кинотеатров».
«Да? В Мэне так?» — спросил МакВрайс.
«Ну, в Мэне центр, небольшой город»,
— улыбнулся Гаррити. «Подожди, вот дойдем до Бостона», — сказал МакВрайс. Кто-то застонал. Впереди послышались приветственные возгласы. Гаррити встрепенулся, услышав свою фамилию. Примерно в полумиле впереди стояла заброшенная полуразвалившаяся ферма. Однако откуда-то лился яркий свет, и перед фермой стоял огромный плакат «Долгая прогулка. Гаррити наш». Ассоциации родителей округа Аруштук.
«Эй, Гаррити, а где родители?» — выкрикнул кто-то.
«У себя дома детей делают», — отозвался смущенный Гаррити. «Несомненно, Мэн — это земля Гаррити, и тем не менее ему несколько надоели все эти плакаты приветствия на смешке товарищей. За последние 15 часов он обнаружил, помимо прочего, что вовсе не жаждет быть в центре всеобщего внимания. Его пугала мысль о том, что жители штата, целый миллион, болеют за него, делают на него ставки, а рабочий у моста сказал, что он котируется 12 к 1. А хорошо это или плохо?
«Можно было бы ожидать, что они оставили тут парочку-другую родителей помоложе в соку», — заметил Дэвидсон.
«Что, авангард ААРП?» — вставил Абрахам. «ААРП. Американская ассоциация родителей и преподавателей». Впрочем, обмен шуточками проходил вяло и вскоре сошел на нет. Дорога почти всегда убивает потребность шутить. Они миновали еще один мост, цементный, сооруженный над довольно широкой рекой. Вода плескалась внизу, как черный шелк на ветру. Там и сям негромко стрекотали цикады. Около 15 минут первого зарядил холодный дождь. Впереди кто-то заиграл на гармонике. Музыка вскоре смолкла. Совет 6. Берегите дыхание. Но послушать ее было приятно. Мелодия похожа на «Старого черного Джо», — решил Гаррити. Нет, это все же не «Старый черный Джо». Это что-то еще из российской классики Стивена Фостера. Добрый старый Стивен Фостер. Упился до смерти, как и Эдгар По. Так вроде бы считается. Некрофил По еще и женился на 14-летней кузине. Значит, он к тому же и педофил. Во всем-то они извращенцы, и он, и Фостер. Вот бы им дожить до наших дней и увидеть «Долгую прогулку», — подумал Гаррити. Они могли бы написать первый в мире мюзикл для больных. Кто-то впереди пронзительно закричал, и Гаррити почувствовал, как у него холодеет кровь. Очень юный голос. Никаких слов, просто вопль. Темная фигура отделилась от группы, рухнула возле обочины поперек дороги, прямо перед автофургоном. Гаррити не мог припомнить, в какой момент фургон, отставший от них у первого моста, вновь присоединился к ним и поползла в сторону леса. Ударили выстрелы. Раздался треск. Мертвое тело свалилось в можжевеловые кусты. Один из солдат спрыгнул с фургона и поднял мертвеца. Гаррити, апатично наблюдавший за происходящим, подумал, что даже ужас изнашивается. Может наступить пресыщение даже смертью. Гармоника заиграла сатирическую мелодию, и кто-то, судя по голосу Колли Паркер, велел музыканту заткнуться к чертовой матери. Стеббинс засмеялся. Гаррити неожиданно разозлился на Стеббинса. Ему захотелось повернуться и спросить у него, как ему понравится, если кто-нибудь будет смеяться над его собственной смертью. Такой выходки можно было бы ожидать от Барковича. Баркович говорил, что попляшет на многих могилах. Сейчас он может сплясать на 16. «Вряд ли у него сейчас ноги в подходящем для плясок состоянии», — подумал Гаррити. Острая боль пронзила правую ступню. Мышца напряглась так, что у него едва не остановилось сердце. Затем боль отступила. Сжав зубы, Гаррити ожидал возвращения приступа. Второй приступ должен быть сильнее. Второй приступ превратит его ступню в бесполезную деревяшку. Но боль не возвращалась.
«Мне много не пройти», — просипел Олсен.
Лицо его белело в темноте, как бесформенное пятно. Ему никто не ответил. «Темнота! Проклятая темнота!» Гаррити казалось, что он заживо похоронен в ней, замурован в нее. До рассвета целый век. Многим из них не увидеть рассвета, солнца. Они остались во тьме на глубине 6 футов. Теперь им требуется только монотонный голос священника. Он все-таки пробьется к ним сквозь эту новую тьму, по другую сторону которой будут стоять те, кто придет на похороны, а пришедшие не будут даже знать, что их близкие здесь, что они живы, что они кричат и царапаются, и бьются во тьме гробов. Воздух улетучивается, воздух превращается в ядовитый газ, надежда исчезает, надежда становится тьмой, а над всем этим звучит ровный голос священника и слышатся нетерпеливые шаги участников похорон, которые торопятся поскорее оказаться на теплом майском солнце. А потом придет шуршащий, скребущийся хор собирающихся на пиршество жуков и могильных червей.
«Я с ума сойду», — подумал Гаррити. «А вот прямо сейчас слечу с катушек».
Ветки сосен шелестели на ветру. Гаррити повернулся спиной вперед и помочился. Стеббинс отступил в сторону, а Харкнесс не то кашлянул, не то всхрапнул. Он шагал в полусне. Гаррити жадно ловил все звуки жизни. Один откашлялся и сплюнул, другой чихнул, а впереди слева кто-то шумно жевал. Еще один идущий в полголоса спросил товарища, как он себя чувствует. Тот пробормотал в ответ что-то неразборчивое. Янник очень фальшиво напевал тихим шепотом.
«Осторожность, напряженная осторожность. Но она не останется с ним навеки».
«Как только я сюда попал?» — неожиданно спросил Олсен, вторя недавним безнадежным размышлением Гаррити. «Как я позволил втянуть себя в это?»
Ему не отвечали. Ему уже очень давно никто не отвечал. «Как будто Олсен уже мертв», — подумал Гаррити. Затихший было дождь опять усилился. Они прошли мимо еще одного старого кладбища, мимо церкви, небольшой лавки, и вошли в типичную для Новой Англии маленькую деревушку. Старые аккуратные домики. Дорога проходила через деловую часть деревни, где собралось полдюжины жителей. Они приветствовали идущих, но как-то нерешительно, словно боясь разбудить соседей. Ни одного молодого среди них. Самым молодым, как заметил Гаррити, был мужчина лет 35 в очках без оправы. Для защиты от дождя он надел поношенную тренировочную куртку. Волосы его слиплись на затылке, и Гаррити с удивлением отметил про себя, что ширинка у него наполовину расстегнута.
«Вперед! Идите, вперед! Молодцы!» — негромко прокричал он, беспрерывно махая пухлой рукой.
Он словно обжигал проницательным взглядом каждого, кто проходил мимо. У выхода из деревни стоял грузовичок с прицепом, из которого выбрался заспанный полицейский. Они прошли мимо последних 4 фонарей, заброшенного покосившегося домишки, с надписью на передней двери «Эврика Гранде номер 81» и вышли из деревни. По неясной ему самому причине Гаррити почувствовал себя так, как будто только что побывал в новелле Ширли Джексон. Макврайс подтолкнул его локтем и сказал:
«Глянь, какой щеголь!»
Щеголем он назвал высокого парня в нелепом зеленом шерстяном прорезиненном плаще военного покроя. Полы плаща хлопали его по коленям. Он шел, заложив руки за голову, как будто прикладывал компресс к затылку. И еще он время от времени раскачивался взад-вперед при ходьбе. Гаррити пристально рассмотрел его, со своего рода академическим интересом. Он совершенно не помнил, видел ли этого, идущего прежде. Хотя, конечно, лица в темноте меняются. Одна нога щеголя зацепилась за другую, и он едва не упал. Потом пошел дальше. Гаррити и Макврайс, как завороженные, следили за ним минут 10. Мучения парня в плаще заставили их забыть на время о собственной боли и усталости. Парень в плаще не издавал ни звука, не вздыхал и не стонал. В конце концов он упал и заработал предупреждение. Гаррити подумал, что он уже не сможет подняться, но он поднялся. Теперь он шел почти рядом с Гаррити и его товарищами. У него было чудовищно некрасивое лицо. К лацкану плаща был прикреплен номер 45. Олсен шепотом спросил:
«Что с тобой?»
Парень, казалось, не услышал вопроса. Такое бывает, как Гаррити уже имел возможность заметить. Человек полностью отрешается от всего окружающего, от всего, за исключением дороги. Они жадно пожирают дорогу страшными глазами, как будто идут по натянутому над бесконечной и бездонной пропастью канату.
«Как тебя зовут?»
— спросил он парня, но ответа не получил. Внезапно он поймал себя на том, что повторяет и повторяет вопрос, как идиотское заклинание, которое должно спасти его от уготованной ему судьбы.
«Как тебя зовут, друг? Как тебя зовут?
Как тебя зовут?
Как тебя?»
Макврайс дернул его за рукав.
«Рэй!»
«Пит, он не отвечает мне. Заставь его ответить. Заставь назвать имя».
«Не беспокой его», — сказал Макврайс.
«Он умирает. Не беспокой его». Парень с номером 45-м снова упал, на этот раз на живот. Когда он поднялся, со лба у него сочилась кровь. Теперь он отстал от группы Гаррити, но все услышали, как ему выносится последнее предупреждение. Они миновали островок особенно глубокой тьмы, тоннель под железной дорогой. Странно, но и в этой каменной утробе то и дело падали дождевые капли. Когда они вышли из тоннеля, Гаррити с облегчением увидел, что перед ними лежит длинный прямой участок ровной дороги. 45-й снова упал. Идущие ускорили шаг. Вскоре грянули выстрелы. Гаррити решил, что имя этого парня уже не имеет никакого значения.